«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В мае на Лазурном берегу начинается новый киногод. Наша программа выходит в эфир в день открытия Каннского кинофестиваля. И, не буду скрывать, я завидую тем, кто сейчас будет смотреть фильмы, включенные в его программу. Например, кинокритику Андрею Плахову. Андрей, уже до начала фестиваля синефилы определили главный фильм конкурса. Это новая картина Чиппатпонга Веера Ситакула, который вдруг как-то внезапно стал главным режиссером современности, да?
Ну, действительно, это производит довольно странное впечатление. Человека, которого недавно еще знал крайне узкий круг ценителей дальневосточного кино, человек, делающий достаточно далекое от сегодняшних реалий, достаточно маргинальное кино, вдруг вышел в центр всех дискуссий и по множеству рейтингов, проведенных по итогам нулевых годов, был признан редким единодушием режиссером номер один или, в крайнем случае, номер два этого периода. Конечно, в какой-то степени мода, но в какой-то степени это действительно сдвиг вектора развития кинематографа в сторону Азии, в сторону Дальнего Востока, что заметно уже достаточно давно. Но, видимо, Вера Ситакула вот со своим медитативным способом повествования, с очень такой своеобразной изобразительной эстетикой, он как-то очень четко выразил то направление кинематографа, которое сегодня привлекает внимание, во всяком случае, продвинутой части киносообщества и таким образом выдвинулся в лидеры кинопроцесса.
Уже есть небольшой околофестивальный скандальчик. Представитель компании Wild Bunch Винсан Мараваль, занимающийся продажей прав на фильм «Утомленные солнцем», говорит, что французские журналисты начали программу по дискредитации этой ленты, абсурдно обвинив ее в сталинизме. И второй фильм, который тоже критикуют до премьеры, это «Вне закона» Рашида Бушареба. Требовали убрать его из программы фестиваля, даже запретить к показу во Франции за дискредитацию французских вооруженных сил. Ну, фильм Михалкова идет в российском прокате, так что каждый сам может составить свое представление. А вот о фильме Бушареба и вообще об этом режиссере давайте скажем несколько слов.
Рашид Бушареб – это достаточно известный режиссер, который всегда, как правило, обращается к острым политическим темам и межэтническим конфликтам. И самую большую известность ему принес фильм под названием «Туземцы». Был номинирован на «Оскар», получил премию Каннского фестиваля. Это был фильм о том, как Вторую мировую войну Франции очень существенно помогли выиграть не коренные французы, а выходцы из французских колониальных территорий Магриба. Там действительно это производило впечатление сенсации, потому что было ощущение того, что с нацистами борются отнюдь не французы, а именно исключительно арабы. И это имело актуальность еще в том смысле, что многие из этих людей, реально воевавших за Францию, впоследствии по этническим, по расистским, по сути, причинам, не получили пенсии, не получили соответствующих льгот, как у нас говорят, для ветеранов войны. Этот фильм помог им получить эти льготы, справедливость победила, и таким образом стало ясно, что кино может как-то вмешиваться в реальные ситуации жизни. Следующая картина Бушареба был фильм «Река Лондон», фильм, связанный по сюжету с ситуацией лондонского взрыва, недавнего террористического, и это тоже была достаточно актуальная, серьезная картина, очень, правда, политкорректная, и там скандала никакого не произошло. А вот на новой картине, где речь идет о борьбе за независимость Алжира, и показывается, как французская армия в 1945 году истребила как минимум 8 тысяч алжирцев в одной из карательных акций. Этот фильм, конечно, вызвал бурю эмоций во Франции, и правые партии, в частности, партия Саркози, резко выступили против демонстрации этого фильма, в частности, на Каннском фестивале.
Андрей, по понятным причинам в российских СМИ очень много говорят о фильме Никиты Михалкова, а то, что в конкурсе есть еще и фильм Сергея Лозницы «Счастье мое», ну, не то чтобы позабыли, но как-то оказался он в несправедливой тени. У вас не было возможности посмотреть эту картину до Каннской премьеры?
Я смотрел ее в таком неготовом варианте, что какое-то суждение свое выносить не считаю возможным. Хотя мне показалось, что это потенциально интересный фильм. По сути, это был материал фильма. И, конечно, надо посмотреть его целиком, в нормальном изображении, с нормальным звуком и в полном сюжетосложении. В любом случае, ясно, что Сергей Лозница – талантливый режиссер, документалист, вокруг которого идут большие споры. Некоторые считают его практически гениальным, другие считают, даже в какой-то степени дутой фигурой. Я такие споры слышал недавно в Петербурге на кинофоруме, где была дискуссия по поводу документального кино, в частности, фильма «Лозница. Блокада». Но мне лично кажется, что Сергей действительно человек одаренный и нашедший какую-то свою ноту где-то на грани документализма и, может быть, даже какой-то фантастики, потому что в этом фильме мы тоже видим, как все начинается почти документальными кадрами, путешествия дальнобойщика через территорию России, снятое, между прочим, на Украине, и фильм вообще по происхождению, по производству украинский, с украинским продюсером Олегом Коханом. И потом вдруг, как будто бы падение в какую-то другую реальность, другую, даже в другую эпоху, мы попадаем в эпоху Второй мировой войны, и вот эти ситуации, они начинают совершенно неожиданным образом взаимодействовать между собой. Но повторяю, чтобы судить окончательно об этом фильме, или, по крайней мере, судить как-то профессионально и здраво, следует его посмотреть в готовом виде, чего я с нетерпением жду.
Андрей Плахов рассказывал о фильмах, которые он будет смотреть на Каннском кинофестивале, а я приветствую в Москве кинокритика Бориса Нелепа. Борис, что вы для себя отметили в Каннской программе? Я не сомневаюсь, что вы, как и все настоящие киноманы, в первую очередь изучаете секцию «Особый взгляд» и лишь во вторую – более консервативный основной конкурс.
Действительно, Дмитрий, в этом году «Особый взгляд» может конкурировать с основным конкурсом по набору имен. Прежде всего, это, конечно, Жан-Люк Годар и его новая работа «Социализм». Любопытно, что в качестве трейлера режиссер целиком разместил фильм на ускоренной перемотке в интернете. В таком виде «Социализм», в котором появляются философ Ален Бадью и певица Пати Смит, уместился 4 минуты. Другой классик, представленный в программе, это 101-летний Мануэль де Оливейра с фильмом «Странная история с Анхеликой». Режиссер продолжает соблюдать совершенно сумасшедший ритм. Он снимает как минимум по картине в год последние 20 лет. Предыдущая работа Оливейры «Причуды юной блондинки» – это мое любимое кино прошлого года, поэтому я очень многого жду от его новой картины. Также в программе «Особый взгляд» хорошо представлен азиатский кинематограф. Например, «Дзя Джанке», получивший в Венеции «Серебряного льва» за свой натюрморт. «Незабытая румынская волна» Кристи Пуи, получивший 5 лет назад главный приз «Особого взгляда» за смерть господину Лазареску, представит «Аврору». Эта картина станет второй в цикле «Шесть историй с окраин Бухареста». Главный герой – это инженер, решивший начать новую жизнь. Пуи описывает сюжет следующим образом. Это история человека, достигшего предела всего человеческого. Он принимает судьбу, как она есть, не задумываясь о мотивах собственных поступков.
Давайте сделаем шаг в сторону от артхауса. Я на этой неделе смотрел только что вышедшую на DVD коллекцию фильмов британской студии «Хаммер». Это замечательные детективы 50-х годов и получил большое удовольствие. А вы, я знаю, ходили на комедию под названием «Гринберг».
Да, Дмитрий, действительно, я смотрел «Гринберг» Ноа Баумбаха с Беном Стиллером в главной роли. Не уверен, что это комедия, хотя по замыслу прокатчиков имя Стиллера, растиражированного комедийного актера, должно привлекать зрителей. Мне кажется, это не очень правильным, поскольку это 100% фестивальное кино, недавно показанное в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это скорее трагикомедия, в которой вряд ли найдется пара лишенных горечи шуток. Бен Стиллер играет 40-летнего еврея, только что вернувшегося из психиатрической клиники после нервного срыва. Его успешный брат улетел отдыхать с семьей во Вьетнам и оставил на Гринберга шикарный дом, заболевшую собаку и заодно свою личную 25-летнюю ассистентку Флоренс, нескладную девушку с неудачной личной жизнью. Баумбух – соавтор американского режиссера Веса Андерсона, для которого он сочинил сценарий бесподобного «Мистера Фокса» и «Поезд до Дарджилинг». Веса Андерсона критики прозвали «Селлинджером» американского кинематографа. Он воспевает радости и горести жизни вечно неустроенных инфантильных героев. Баумбух же избирает принципиально иную повествовательную интонацию. Прежде всего, он склоняется к очень медленному ритму. В сущности, этот фильм не поддается пересказу, настолько мало в нем происходит событий. Весь он в маленьких деталях и негромких сценках. После него запоминаются красные носки главной героини, дурацкая история, рассказанная между делом, песня на айподе, сцена неловкого секса. В сущности, герои Баумбуха не умеют выразить себя, и режиссер просто оставляет их наедине друг с другом, разбираться со своими комплексами и не сложившейся жизнью. Гринберг живет прошлым, мучает своих друзей и бывшую девушку, уже забывшую о его существовании. Он невротик, но принципиально не похожий на героев Вуди Аллена. У многих зрителей герой Стиллера вызывает раздражение, но Баумбух относится к нему с очевидной симпатией и жалостью, и потому ему прекрасно получается показать приглушенную трагедию своих героев. Мне вообще кажется, что в американском независимом кинематографе есть несколько полюсов. Если в экспериментальном кинематографе вершина – это работы Хармони Корина, то в области разговорного и условно-зрительского кино самые интересные картины сейчас снимают как раз Баумбух и Андерсон.
Ну, раз вы заговорили о психиатрических клиниках, я скажу пару слов о фильме, который в России, насколько мне известно, не показывали еще. Это «Лес» – первая игровая картина знаменитого польского мультипликатора Петра Думала. После падения железного занавеса польская пресса с удивлением писала, что самым востребованным на Западе режиссером оказался не Вайда, не Кислевский, а Думала, автор меланхоличных, очень восточноевропейских и довольно зловещих мультфильмов о страданиях Кафки или о человеке, от которого во сне убежала нога. Новый его фильм – это очень странное переосмысление, уточнение фильма Сокурова «Отец и сын». Тут тоже два героя, отец и сын, которые существуют в двух реальностях – в символическом лесу и в скромной квартире. Почему я вспомнил о нем в связи с психиатрией? Потому что это может быть единственный пример юнгианского анализа в игровом фильме. Во всяком случае, я не могу вспомнить других. Ну вот разговор о такой мрачной картине, пролог к печальному известию. Умер Уильям Любчанский, великий французский кинооператор. Вы знаете, что у всех фильмов Жака Ривета одинаковое оформление титров, одинаковый шрифт на черном фоне. И всегда есть одно имя, которое зритель ожидает. Это Уильям Любчанский. Борис, в его фильмографии ведь очень много замечательных работ.
Действительно, его внушительная фильмография насчитывает более сотни картин, в которых можно изучать историю авангардного французского кинематографа. Окончив киношколу Луи Люмьера, он начал работу в кино в качестве ассистента-оператора на фильме «Ад» Анри Жоржа Клузо, который режиссеру так и не удалось завершить. Любчанский регулярно работал с Аньес Варда, снял знаменитый документальный фильм «Шоа» «Де Клод Лансмана». Работал над 11 картинами Жанна Мари Штрауба и Даниэль Юе. Именно ему принадлежит потрясающий визуальный ряд «Соседки» Франсуа Трюфо, «Новой волны» Жан-Люка Годара, регулярных любовников Филиппа Гореля. Но прежде всего Любчанский, как вы заметили, Дмитрий, это оператор французского классика Жака Ривета, которым они вместе сделали 14 фильмов. Новый фильм Ривета «36 видов из пика Сен-Лу» стал последней работой Любчанского. Я выбрал отрывок из некролога, который написал для «Нью-Йоркера» Ричард Броуди, автор биографии Годара «Все есть кино».
Любчанский не проявил себя техническим новатором, как Грег Толланд и Рауль Кутар, но он играл ведущую роль в творчестве многих режиссеров, привнося в традиционное операторское мастерство решительный модернистский дух. Его безграничная преданность кинематографу как искусству и образу жизни значительно повлияла на воплощение на практике идеалов авторского кинематографа, которые питали французскую новую волну и без которых, возможно, не было бы социальной революции 1968 года. Эти идеалы продолжают вдохновлять кинематографистов во многом благодаря фильмам, созданным при участии Любчанского.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы начали разговор о кино с Каннского фестиваля, с фильмов, которые выйдут в прокат через несколько месяцев. Давайте вспомним, возможно, самый значительный фильм прошлого года – «Хадевейх» Брюно Дюмона. Фильм о дочери министра, которой нужно сделать выбор между Христом и Аллахом. С Брюно Дюмоном встретилась Катерина Прокофьева.
Мы говорим с Брюно Дюмоном. С нами рядом Жюли Соколовски, сыгравшая главную роль в фильме «Хадевейх». Маленькая, неулыбчивая девушка с немытой головой в кожаной куртке. Она неохотно отвечает на вопросы. Нет, она не верит в Бога. Она не собирается продолжать кинематографическую карьеру. Она никогда не любила мужчину, только женщину. Она признает, что ей было трудно работать с Дюмоном. Больше она ничего не скажет. Дюмон редко работает с профессиональными актерами. Он предпочитает снимать у себя в картинах безработных людей. Так он дает им работу. Его не интересуют актерские навыки. Значит, вы моделируете ситуацию, помещаете туда человека, наблюдаете за его реакцией и снимаете кино.
Я не знаю, что она сделает, когда я скажу «Внимание, снимаем». Я не могу этого знать. Я ей сказал «Молись». А она стала плакать. Я плакать ей не говорил. Я оставил эту сцену.
Но вы же должны держать процесс, контролировать.
Ну как, я приказываю, она говорит, не могу. Я говорю, продолжай. Я же не знаю, на что она способна и что у нее получится в итоге. Это только она может нам показать. Она настраивается, я подталкиваю. Да, это трудно. Она плохая актриса в общепринятом понимании этого слова. Но то, что она делает, это невероятно. Ни одна профессиональная актриса не способна была так вовлечься и так прожить это. В начале фильма она вообще не могла связать двух слов. Логично было бы бояться, что у нее вообще ничего не получится. Нормальный режиссер сказал бы, закругляйся. справляемся. Но я не боялся. И вот она заговорила. А ее первая молитва? Она была неловкая, смущенная, зажатая. Она дрожала. Вы по-настоящему чувствуете ее страх. Вы автоматически идентифицируете себя с персонажем, которого вы видите. Вот посмотрите на нее. Какая она хрупкая. И вас перевернет от жалости. У вас возникнет желание ей помочь.
Как вы ее нашли?
На выходе из кинотеатра на севере Франции. Она была там, я ее заметил. Но посмотрите же на нее. У нее есть прямая связь с героиней, которую она играет. И тем не менее я не снимал ее жизнь. Вообще ничего общего. Я растянулся на кушетке. Она мне рассказывала про свою жизнь. Я руководствовался только этими знаниями. Моя профессия — сделать так, чтобы чувствовалось. Есть связь. Пошла фишка.
Бывает так, что актеры воспринимают ситуацию, в которую вы их ставите, отлично от вас и не соответствуют вашим ожиданиям?
Да, конечно. Некоторые говорят, в этом я сниматься не буду. Тогда я или нахожу других, или соглашаюсь сделать эту сцену иначе. Это сотрудничество. Ключи от сцены у них. Мне нравятся актеры. Мне нравится делать из неактеров актеров. Меня захватывает этот процесс. Это теория, если хотите.
Я полагаю, что вы не являетесь поклонником Станиславского.
Станиславский как раз верит актерам, верит в профессионализацию. А я больше на стороне Кулешова и Пудовкина. У вас в России был такой Кулешов, теоретик кино. Он писал о непрофессиональных актерах вещи, очень близкие к тому, что делаю я. Он воспринимал актеров такими, каковы они есть. Актеры — это как материал для скульптора. Так что идея не моя, она была в русской школе в 20-х годах.
Прямая цитата из Хадевейх. «Самое сладкое в любви – это насилие». Вы что, согласны с этим лично?
Да, парадоксальным образом в любви присутствует ее обратная сторона. Любить – это отказаться от насилия. Но чтобы отказаться от насилия, нужно иметь его в себе. Насилие прячется, но в самом желании любить уже есть гипернасилие. В этом желании любить таится смерть. На вершине любви есть маленькая дверца. Это вход в большое насилие. Посмотрите на великие истории любви. Есть мать, которые из любви убивают своих детей. Они это делают из любви к Богу. Некоторые люди устраивают теракты. Они таким образом хотят попасть в рай. Меня интересует, как можно от любви прийти к насилию. Выясняется, что они связаны очень тесно. Добро сделано из зла. Любить кого-то значит не делать ему больно. Ага, видите, уже само понятие любви определяется через боль. В самом начале появляется боль.
Знаете, у меня складывается ощущение, что насилие и боль для вас – движущая сила вообще.
Да. Если вы любите кого-то, вы его в то же время ненавидите. То есть способность отторгнуть его, отринуть его, возненавидеть его в вас есть. Точно так же вы не можете ненавидеть кого-то, кого вы не любите. Такого не бывает.
Вы верите в Бога?
Во что? Но нет.
Посмотрит зритель вашу ленту и скажет: персонажи почти не говорят, дышат в камеру со значением, совокупляются, крупный план глаза героя. Режиссер добавляет по рецепту отрезанных яиц, размазанных мозгов, и все это в моно. И что это за интеллектуалистские спекуляции? Думаю, таких реакций на ваши фильмы много. Вы не боитесь их?
Совершенно не боюсь. Посмотрите на полотна Гогена. Там у всех огромные гипертрофированные ноги. Посмотрите на работы Родена. Части тела диспропорциональны. Там все слишком. Это есть экспрессия. Я экспрессионист. У Гогена есть картина, где дети дерутся. Да, драка мальчишек в Британии. Но если всмотреться, это нереально. Там все пропорции изменены. И вот именно потому, что это фальшивые пропорции, это неимоверно круто. Кто-то, конечно, скажет, как вот вы: «А, да все это не соответствует реальности, он вообще рисовать не умеет». Но работа художника – это репрезентация, а не точность. И я не социолог и не журналист, чтобы повторять реальность. Я репрезентирую. Для этого надо деформировать. Да, если вы не деформируете, ничего не происходит.
Мало слов, много секса – это деформация, вы думаете?
В сексе много секса, да?
Мало слов, слишком много секса — это и есть модификация реальности. Все непропорционально. У меня в 29 пальмах люди занимаются любовью так, как никто никогда любовью не занимается. Я искажаю. Зритель именно благодаря моему искажению задумывается над природой сексуальности. Если вы снимете на камеру пару, которая по-настоящему занимается любовью, никаких вопросов ни у кого не возникнет.
Я-то думала, что вы не вкладываете вашим персонажам слова в рот, чтобы не подсказывать зрителю, что ему думать.
Слова бывают лишними. Зритель видит глаза. Это уже как будто он говорит с вами. Иначе это будет документальный фильм про типа, который разговаривает. Я вижу ваши глаза. Уже что-то происходит. Вы тут мне задаете вопрос. Ответ, который я вам говорю словами, это недостаточно. У меня даже, видите, не получается облечь в слова то, что я пытаюсь объяснить. Но я пытаюсь. А в кино у меня есть другие средства отразить глубину.
Слушайте, вот вы, дипломированный философ, снимающий безработных, пригласили на роль в своем следующем фильме Джонни Деппа. Вы сказали, что находите в американском кино что-то чистое. Это чистое, это что конкретно?
Я думаю, что американские актеры очень хороши. Вот что там чисто. Они, конечно, делают черти что, но это не их вина, а продюсеров и режиссеров. Ими надо просто хорошо управлять. Продукция, мизансцены, направление фильма, история, диалоги — это все гниль. Это все, чтобы заработать денег, это же понятно.
А я полагала, что вас покоряет их наив.
En plus, ils sont naïfs.
К тому же они наивны. Ай, нет, что вы, нет, они очень умны, они используют наивность публики, но этот механизм держит их продуманность. Они дают людям именно то, что нужно, чтобы публику развлечь, чтобы люди пришли и заплатили $10. Они страшно способны. Я видел 2012-й, умопомрачительные спецэффекты, но сам фильм это просто недостойно. Вот вам чистое и нечистое.
С каким чувством зритель выходит с показа после хорошего фильма?
Знаете, я бывал в России, ездил по Транссибирской магистрали 3-4 дня. Там вообще ничего нет, вид никакой. Я страшно мучился, маялся. А когда я вернулся, я не уставал повторять, как это удивительно прекрасно. Все это со мной останется. Вот что мне нравится в кино. Смотришь и думаешь, да что это такое? А выходишь из зала и говоришь себе, гениально. Снимут для вас зрелищные сцены. Круто, развлечение. Выходите из зала, вы их уже почти забыли. А стоящее вы будете вспоминать.
Проверка временем выходит.
Люди по натуре такие, ностальгические. Допустим, история любви, память, которую вы сохраняете об этом, вот что важно. Мы с вами тут говорим, через 5 минут это закончится. А память остаться может на сумасшедшее время. Все остальное, текущий момент, это ерунда.
Воображение важнее реальности, вы говорите.
Да, потому что реальность должна проходить через фильтры нашей памяти. Вот Тарковский. Вы в кресло не вжимаетесь и в ладоши не хлопаете. Это сурово, непонятно, мистически. Мне вообще в русских нравится их мистицизм. И даже тот факт, что вы не понимаете чего-то, что происходит на экране, помогает тому, чтобы вы это запомнили. В американском фильме вам все разжуют, и это ни хрена не работает. Нужна правда. Правда не обязательно должна быть в стерео. Вы следите за моей мыслью? Моно! Делать сложнее, чем стерео.
Брюно Дюмон отвечал на вопросы Катерины Прокофьевой. Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей мы встретимся с писателем Анатолием Рясовым.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. 62 пассажира самолета, разбившегося в среду утром в столице Ливии, Триполи, были гражданами Нидерландов. Остальные пассажиры – граждане еще 8 стран. Всего на борту авиалайнера компании Africa Airways, по данным ливийских властей, находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. Выжил 8-летний мальчик, гражданин Нидерландов. Он доставлен в больницу с многочисленными травмами. Спасательные работы на шахте «Распадская», где 9 мая произошли 2 взрыва метана, планируется завершить в течение 2 суток, сообщил штаб по ликвидации последствий аварии. Жертвами трагедии на «Распадской» стали 60 человек. Судьба 30 горняков остается неизвестной. Их поиски продолжаются. Московский областной суд сегодня признал незаконным продление срока ареста Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в московском СИЗО «Матросская тишина». В Черкесске в среду вечером убит советник президента Карачаева Черкесии Фраль Шебзухов. Неизвестные избили Шебзухова недалеко от его собственного дома, а затем застрелили его. В Москве на Манежной площади задержано около десятка активистов Федерации автомобилистов России и интернет-сообщества «Синие ведерки». Они собрались на так называемую «пешую экскурсию», символизирующую протест против мигалок, спецсигналов на автомобилях высокопоставленных чиновников. Новый премьер-министр Великобритании, лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон, заявляет, что формируемое им правительство проведет глубокие реформы в сфере экономики и политики. В берлинском аэропорту Тегель задержаны двое россиян по подозрению в попытке угона самолета. Один из пассажиров рассказал полицейским о подозрительном разговоре между двумя мужчинами. Задержанных допрашивают.
Говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Десять лет назад, когда мир поспешно прощался с 20 веком и все ждали, что появится новое поколение писателей, возникла премия «Дебют» для поощрения молодых талантов. И не зря возникла, несколько замечательных имен открыла эта премия. В частности, имя нашего сегодняшнего гостя, прозаика Анатолия Рясова. Его роман «Триада» получил награду в 2002 году. Это была одна из тех книг, которые при любой погоде уместны. Книга, написанная сердитым молодым человеком. Есть известная пословица, которая начинается так. «Всем интересно, что скажет сердитый молодой человек, а вторую ее половину я опускаю, потому что она не очень приличная». Рецензии были восторжены. Вот процитирую. «Анатолий Рясов создал шедевр в исконном смысле слова. Безупречный образчик высокого ремесла». Это писал наблюдательный и беспощадный Борис Кузьминский. И критиков, и читателей. Читатели не в последнюю очередь привлекли экзотические декорации романа. «Триада» — это Египет, Ливия и Турция, страны, по которым скитаются герои. Роман был основан на впечатлениях не туриста, но профессионала. Анатолий Рясов — востоковед, политолог, автор вышедшей 3 года назад монографии «Политическая концепция Муаммара Каддафи в спектре левых взглядов». Анатолий, вы не будете возражать, если мы начнем наш разговор с Ливии. Я вас спрашиваю как путешественник, потому что Ливия – это белое пятно на моей карте Африки. Расскажите про Ливию, пожалуйста. Когда вы там впервые оказались?
В Ливии я был несколько раз, но в сознательном возрасте я там был один раз, это было больше 10 лет назад. Прошло, наверное, 2 месяца спустя снятия международной блокады, и я, собственно, попал в такую пустыню. Но это было достаточно интересно. После туристических арабских стран совершенно контрастно выглядело. То есть те развалины древнего Рима, многокилометровые, которые там имеются, были абсолютно пустынны, там не было ни одного туриста, я там бродил практически один. С тех пор, правда, прошло вот уже больше 10 лет, я не могу сказать, что я сейчас интересуюсь Ливией так же, как 10 лет назад. Мне кажется, что сейчас там уже не так интересно, как раньше.
Ну, Ливия – это Каддафи, герой вашей монографии. Я знаю, что он сам шьет себе наряды, ведет холодную войну со Швейцарией и написал «Зеленую книгу». Она у меня есть, но я ее ни разу не открывал. Расскажите про Каддафи.
У меня, как востоковеда по образованию, был в свое время момент, когда я понял, что изучение арабского языка становится для меня невыносимым, и я перешел с кафедры филологии на кафедру политологии и посвятил несколько лет своей жизни исследованию, так скажем, трансформации леворадикальной мысли на арабском Востоке. Остановил свой выбор на Муаммаре Каддафи, и меня он интересовал прежде всего вот с точки зрения, условно говоря, вульгаризации левых идей и их достаточно экзотического преломления.
Это вот концепция Джамахирии, да?
Да, совершенно верно.
Давайте поговорим о литературе, связанной с этим регионом, с Магрибом. Марокко ведь существует в европейской и американской литературе. Тут и Боулс, и Берроуз, и Гайсин, и Гейтисол, и многие другие. Есть Алжир, конечно, у Камю, есть Тунис у Роб Грие, у Симона де Бувар. А вот Ливия существует ли? Или «Триада» — это первая книга о Ливии?
Действительно, Ливия гораздо менее популярна была. Ну, в силу того, что, собственно говоря, самой страны веками не существовало в том виде, в каком мы имеем сейчас, это были бедуины, которые были разбросаны по ливийской пустыне, и потом были периоды турецких завоеваний и так далее. То есть, в отличие от Марокко и Алжира, где достаточно прочно обосновались колонизаторы, в Ливии ничего не могли сделать долгое время с традиционным обществом, которое которое там демонстрировало большую стабильность, чем государство на этих территориях. А, собственно, меня во многом заинтересовало и это как некий стимул для провозглашения лозунгов джамахирии. То есть они были, естественно, востребованы на этой территории. В литературе есть совсем древние источники вроде Вергилия или таких авторов. Но что касается художественных романов про Ливию 20 века, честно говоря, я не могу сказать, что я очень подробно исследовал это, но я сам не слышал о таких книгах.
То есть вы были первопроходцем?
Я не хочу хвастаться, но, возможно, одним из первопроходцев, кто писал что-то художественное именно о периоде после 69-го года.
Анатолий, а вы действительно были сердитым молодым человеком, когда писали «Триада», таким неспровергателем и нигилистом, как ваш герой Виктор? Или это у читателя такое впечатление создается ошибочно из-за переноса?
Ну, сейчас мне вообще кажется, что первый роман был очень двусмысленной книгой, где за пафосом скрывалось тут же издевательство над этим пафосом, потом издевательство над тем, кто издевается над пафосом, и как минимум те люди, которые говорили о том, что они ценили юмор этой книги, они, мне кажется, были дальновиднее, чем те, кто только увидели там, ну, некий протест исключительно, хотя, безусловно, он там тоже был.
А что было дальше после романа? Был театр «Кафтан смеха». Вот тут я уже ступаю на зыбкую почву, потому что не видел ваших спектаклей и имею о них смутное представление.
Ну, это был скорее музыкальный театр. В общем-то, это были рок-концерты, которые использовали рок-музыку в несколько иных средствах, поэтому закрепилось название театра, хотя на самом деле это был перформанс. В 2008 году этот коллектив распался, но осталась запись, и, как ни странно, вот 6 июня будет презентация тройного диска, в основу которого лег сюжет моего второго романа. И вот сейчас это такое вот возвращение той программы будет представлено в Москве в культурном центре «Дом». Мы будем выступать. Это некая смесь видеоарта, музыки, пластики, текста.
То есть вы монологи из второго романа, он называется «Прелюдия», перенесли на сцену, то есть сделали как бы частью перформанса, да?
Ну, там что-то поется, что-то. То есть это такая синтетическая форма, в которой, с одной стороны, в основу положен роман, с другой стороны, это можно рассматривать как отдельное произведение, в котором, в отличие от романа, несколько иначе акцентированы приоритеты. В программу построена на, так скажем, жонглировании культурными клише. Очень много изменений, резкой динамики в смене музыкальных стилей, в смене настроений, света, видеосопровождения. То есть это такой триумф и одновременно закат принципа интеллектуальных игр.
Я знаю, что один из ваших кумиров — Фонтанен Арто, так что я думаю, что его театральные идеи повлияли на концепцию вашего театра, да?
До создания вот проекта «Кафтан смеха» я действительно начал читать Арто. Я не могу сказать, что этот проект в каком-то смысле продолжал то, что делал Арто, просто Арто невероятно поэтично формулировал некоторые вещи и повлиял на многих не напрямую своими идеями, сколько, собственно, своей риторикой и пафосом, с которым он говорил о театре. Сейчас он для меня не менее интересен, чем раньше. Более того, меня пригласили в Московский философский колледж в конце мая прочитать несколько лекций об эстетике Арто. Я с удовольствием это сделаю. В России об Арто до сих пор знают крайне мало. Переведено не более 5 томов из 25.
Читайте, пожалуйста, нашим слушателям очень маленькую лекцию об Арто, просто несколько тезисов, то, что вы собираетесь московским философам рассказать в мае.
Речь будет идти о том, что в России, если Арто кому-то известен, он известен прежде всего как театральный авангардист начала века, близкий к сюрреализму и один из, так скажем, массы сумасшедших экспериментаторов, который закончил свои дни в психбольнице. К сожалению, ни ранний, ни поздний период Арто остается известен только специалистам, хотя именно поздний Арто лег в основу философских теорий шизоанализа и деконструкции, и у нас сейчас достаточно активно переводятся такие философы, как Бланшо, Делёз, Деррида, и на самом деле для меня загадка, как люди читают эти тексты, не прочитав, собственно говоря, Арто, который лег в основу и анализируется в этих текстах. Кроме того, к сожалению, не переведены и ранние тексты Арто, и его дневники. То есть, с одной стороны, нельзя не отметить, например, старания издательства «Колонна Publications» или издательства «Симпозиум», которое действительно сделает многое для того, чтобы их имя Арто стало известно. С другой стороны, мне кажется, что нужен большой том, хорошо откомментированный, произведение Арто, потому что это, конечно, фигура абсолютно единичная в истории французской литературы начала XX века, которая сложно ассоциировать с движением сюрреалистов или с движением экспрессионистов, или с театром, или с поэзией. То есть это фигура, которая совершенно не укладывается в привычный принцип истории литературы, как цепочки взаимовлияний. То есть мне кажется, что Арто нужно анализировать совершенно иначе.
Ну, вы говорите о позднем Арто, вы имеете в виду его самую последнюю прозу, точнее, радиоспектакли, да, вот «Покончить с судом Божьим», последние тексты 47-го года, да?
В том числе, да, это, ну, собственно говоря, письма из Родеза, достаточно важные документы. Но дело в том, что позднее Арто, о нем иногда, особенно в России, представление как о такой легенде, вернувшейся после 10-летнего заключения в психиатрических лечебницах, который, собственно, последние 2 года прожил как живая легенда. Отчасти это правда, но это был некий слух вокруг него, который создавался в том числе его знакомыми, которые помогли ему таким образом, если не социализироваться, то, во всяком случае, выжить в эти последние 2 года. Но, с другой стороны, именно последние годы жизни Арто – это возвращение к теме невозможности мысли, невозможности высказывания, которую Арто начал в 20-е годы, то есть еще до театральной концепции, и его мысль, она раздваивается и постоянно перечеркивает саму себя. И мне кажется, что, собственно говоря, сама тема двойника рождается вот в этой плоскости, а не в плоскости театра, где ее привычно рассматривать в случае Арто.
Помимо Арто, портреты каких фигур еще на вашем, так сказать, иконостасе?
Я бы не стал это называть иконостасом, но возникло некое разочарование в подходе к литературе, как к оглядке на кого-то. Постоянно мы сравниваем авторов друг с другом, и через сравнение мы находим индивидуальность. Мне стали интересны авторы, в случае которых этот метод не срабатывает. Я могу назвать еще Франца Кафку, Андрея Платонова, Фёдора Достоевского, в конце концов.
Очень хороший набор. И Муаммара Каддафи, может быть, Арто и Каддафи. Ведь Каддафи мог бы стать актером театра жестокости, согласитесь.
Нет, Каддафи, я думаю, не стоит упоминать в этом списке.
Сам бы шил себе наряды, сэкономили бы на декорациях.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», писатель Анатолий Рясов.
Анатолий, мы почти ничего не сказали о вашем втором романе, ведь он принципиально отличается от первого.
Да, действительно, второй роман совсем другой, и первый роман был более понятен неподготовленным читателям. Второй роман лишился сюжета, лишился событийности, вообще ступил на территорию модернистского потока сознательной литературы и очень сильно окунулся во внутренний мир личности, а не в описание событий внешних. Но, тем не менее, по нему вот удалось поставить музыкальную постановку, и, в общем-то, в каком-то смысле он нашел своего читателя.
Ну, а премия «Дебют», ведь она была, ну, фактически единственным вашим контактом, ну, вот с миром такой литературной жизни, что ли, литературной тусовки, да? Вы совершенно не принадлежите к этому миру, насколько я понимаю.
Да, я крайне редко участвую в каких-то литературных мероприятиях, бывает, но, честно говоря, мне не очень интересно. Это мне кажется, это похожим чем-то на филателистику, листов, которые обмениваются марками, или рыбаков, которые крючки лоборовные друг другу предлагают. То есть это какой-то очень узкий мир, который, мне кажется, похож на секту.
А московский театральный мир?
То же самое абсолютно.
А мир рок-музыки, которому принадлежит тоже кафтан смеха?
Ну, я не хочу сейчас последовательно отрицать все, что происходит, но на самом деле просто в силу собственной интровертивности я крайне мало общаюсь и с миром рок-музыки, хотя, возможно, это происходит все-таки чаще, потому что музыка больше требует общения с другими людьми, чем литература. Литература, в принципе, тяготеет к одиночеству.
Я просто спрашиваю, потому что хочу нащупать поле вашего пристрастий. Но, Анатолий, слушатели, мы ведь собирались для того, чтобы представить нашим слушателям вашу новую книгу, ваш третий роман, который вы только что завершили и готовите к печати. Расскажите, пожалуйста, о нем, а потом хотелось бы услышать отрывок.
Да, действительно, я закончил этот текст. Роман называется «Пустырь». Я могу сказать, что мне было интересно выбраться на, если не вражескую, то, во всяком случае, незнакомую мне и во многом чуждую территорию сюжетности и сюжетной литературы. То есть, в отличие от второго романа, здесь действие порой приобретает зыбкие очертания, но, во всяком случае, оно есть. Так же, как здесь есть взаимоотношения между, если не сказать героями, то, как минимум, некими фигурами, которые находятся в конфликтах, диалогах друг с другом. И, по крайней мере, я могу сказать, что в центре действия некая безвременная заброшенная русская деревня, повседневная жизнь которой нарушается появлением безумного бродяги, который нарушает, собственно говоря, ритм этой жизни, и взаимоотношения между всеми героями романа так или иначе меняются из-за появления этого героя. Для меня было интересно давно написать что-то, относящееся к русскому контексту, и в данном случае, если приводить какие-то высокие примеры, мне хотелось совместить эстетику Алексея Ремезова, Андрея Платонова, Саши Соколова, с одной стороны, с, в общем-то, несовместимой почти эстетикой Ницше, Бланшо, Бекета, с другой. Но при этом также в романе практически отсутствуют какие-либо аллюзии или интертекстуальные игры, что связано с моим разочарованием в литературе, построенной на принципе аналогий. Как раз принцип, который мне был интересен где-то около 5-10 лет назад, да. С точки зрения тематики, мне было интересно именно в русском контексте рассмотреть такие категории, как трансгрессия, гул языка, пустота, которые были ключевыми для западной философии XX века.
То есть вы облегчили задачу вот сейчас уже интерпретатору и критику, фактически отобрали у него хлеб. Очень редко слышишь автора, который смотрит на свое произведение вот с точки зрения стороннего критика и говорит о нем вот так, как вы сейчас говорили.
Мне всегда очень интересно как раз залезать в шкуру кого-то другого и смотреть со стороны на все это.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Анатолий Рясов читает фрагмент из нового романа «Пустырь».
Мокрый туман обволакивал сырые огороды, смешиваясь с дымящейся вонью, струившейся от болотистой затхлой почвы, компостных ям, нужников и мусорных ведер. Темные дворы скрывали в глубине якобы пригодный для хозяйства, но на самом деле бесполезный хлам, вроде бесформенных горсток битого кирпича и стопок потрескавшихся шиферин, напоминавших огромные лишенные переплетов олеанты, меж слепшихся страниц которых были навсегда похоронены вышедшие из употребления истины. Сквозь зловонную дымку просматривались выкрашенные в грязно-бурый цвет доски сараев, покосившиеся навесы дровяников, покорно хранивших рыхлую рухлядь сырых и подгнивших дров, облупившаяся штукатурка стен, бликующие от влаги стекла, за которыми пряталась старая полуразломанная, заиндевевшая от ветхости мебель и извечная пыль. Мерещилось, что эти убогие домишки и беспорядочно теснящиеся крыши едва держались на подгнивших столбах и стропилах, норовя обрушиться на голову обитателей. Даже с трудом верилось в то, что они в принципе могли быть кем-то обжиты. Хотя порой в мутном бельме окна можно было различить силуэты хозяев. Похожие на обветшалых тряпичных кукол, они застывали у стекол или ели какую-то жидкую пищу, или ругались, если было с кем ругаться, а если не было, то, насупившись, разглядывали тень собутыльника в зеркале. А подступавшая ночь потихоньку пропитывала небо своими гибельными чернилами, щедро и беспорядочно разливая их во все стороны. Елисей же, напротив, находил сумерки красивыми. Ему нравилась эта мигающая темнота в окнах, эти дробленные отблески, колышущие все в пузырях лужиц и на обрюзглой земле. Этот серо-серебряный дождь, эти ставшие добычей ветра двери, колыхание хвороста в плетнях, шелест травяных стеблей, шорох мокрых листьев, эти тощие полусонные петухи, не то отпевавшие закончившийся день, не то славившие начинавшийся. Елисею казалось, что он слушает странную симфонию, полную второстепенных тем и случайных симпровизированных вариаций. Разве ж можно было издать какой-нибудь звук в эти мгновения, или тем более произнести слово? Ни за что на свете. Это было бы неслыханным святотатством. Все это казалось слишком тонким, даже даже чтобы мыслиться, не то что обсуждаться. И он продолжал смотреть застывшую пронзительную природу завороженным взором, который мог показаться со стороны бездействующим и парализованным. Но его взгляд никогда не был направлен прямо на то, что он вроде бы рассматривал. Он скользил по предметам или даже мимо них, тая внутри себя неотвратимую тягу к одиночеству, которая, казалось, вытесняла в нем все остальные чувства. Все вещи сами по себе представлялись ему поблекшими, съежившимися, утратившими первозданную трогательность, которую они обретали лишь когда объединялись внутри него в некую систему. Эта природа была лишена света и тени, здесь отсутствовало понятие времени. Даже набухавший в маслянистом небе силуэт луны казался ему гигантским циферблатом со стертыми числами и отломанными стрелками, безликими часами, символизировавшими остановку времени и его пленение сумеречной пустотой. Нет, все же это был вечер. Он бережно накрывал своим капюшоном деревню, так, словно эта пепельная накидка могла спрятать дома от набухавших и готовившихся к падению холодных капель черного ночного молока. Казалось, полы этой накидки укрыли и его ноги, и Елисей, прищурившись, опустил голову, чтобы получше разглядеть, что примостилось у него на коленях, и вдруг с удивлением осознал, что это его собственные руки. Но внезапно эти заскорузлые пальцы, едва он их заметил, указали ему направление, в котором нужно было следовать. И он встал, и, выйдя из-под серой прозрачности гигантского мушиного крыла, служившего ему навесом, вошел во влажный туннель улицы. С непривычкой он пошатнулся и едва не упал, но все же сумел удержаться на ногах, схватившись за мокрый от осеннего тумана забор. Вечер был темный и дождливый, он проваливался в ракочащее влажное спокойствие бликующих сумерек. С тех пор, как бродяга покинул лес, его зрение утратило четкость. Особенно он ощущал это в первые недели. Теперь же, казалось, она снова к нему возвращалась. Хотя в этих хронических сумерках понять наверняка было почти невозможно. Слишком уж все было затянуто плотной куделью паутины, сквозь прорехи которой сквозил сырой ветер. Внезапно Елисей осознал, что в той стороне, куда он поплелся, уже не было жилых домов. Изба Лукьяна оказалась крайней на улице, и прямо за ней раскинулся довольно широкий, заросший пожухлыми лопухами пустырь, за которым виднелась городьба, определявшая границы Волглова. Перед самой изгородью воздух дырявили поклонами, побуревшие от осени подсолнухи, а за забором виднелся мосток с березовыми перилами. Елисей вдруг понял, что именно с этой стороны он впервые вошел в село, спустившись с погостной горы к беспризорной порожней земле. А дом Лукьяна, выходит, был первой избой, которую он миновал, проходя по улице мимо покатых стен. А теперь, снова оказавшись здесь, он, кажется, начал ориентироваться в пространстве села. В этом возвращении к пустырю Елисей усмотрел какой-то тайный смысл. Тогда в первый раз он как будто и не заметил этой странной, незаселенной людьми, заброшенной пажити, но теперь она казалась ему темным провалом в пространстве деревни, зияющей норой, дуплом необозримой ширины. Пустырь пугал его своей тишиной и безвременем. Эта льющаяся тишь отличалась от равномерного шелеста, к которому Елисей привык, сидя на скамейке у калитки. Большую часть здешнего пространства захватили лопухи и бледная трава, тянувшиеся из мокрой ползучей глины, да еще дохлые подсолнухи, что притаились у забора. В грязь сжались несколько случайных березовых листьев, принесенных ветром, жалких и одиноких. Пару дней назад они мечтали вырваться на свободу, а теперь уже были не прочь вернуться на жердочки мокрых веток. Ветер здесь дул не менее сильно, но как-то совсем беззвучно, а дождь, казалось, не касался земли, а зависал в полуметре от нее, прямо над несуразными зонтиками лопуховых листьев, которые привиделись Елисею совсем сухими. Только эти серо-зеленые навесцы и нарушали совершенство пустоты. Елисей почувствовал глубокую отрешенность, спокойную и окончательную. Он начал следить за тем, как вечер захватывает пустошную землю, смотрел, как солдаты темноты, рубеж за рубежом, завоевывали все большее пространство, пока, наконец, не оккупировали всю заброшенную территорию. Сдавшиеся без боя, пожелтелые лопухи бесшумно терлись широкими листьями о забор и друг о друга. Пустырь волна за волной затапливался мраком и обугливался в креп темноты, в морщинистых складках которой почти не поблескивали даже капли дождя. Его пугала не столько сама ночь, сколько навязчивые мысли о ночи, привязанность к ней, преграды, которые не могли стать даже неприязнь и страх. Пустота ежесекундно меняла облики, но при этом оставалась неизменной и неприступной. Он все еще не решался ступить на ее территорию. Он стоял так, пока не почувствовал жуткую ломоту в суставах. Он не заметил, что насквозь промок от усилившегося дождя, и развернулся лишь, когда кости мучительно заныли от холода. И тогда, в последний раз, взглянув на накрененное прясло, поплелся обратно. Ливень и правда хлынул на землю холодными потоками, словно кто-то ежесекундно переворачивал над головой целые бочки с водой. Молнии вспыхивали, как вырванные из темноты корневища света и тут же исчезали под аккомпанемент несмолкающего грома. Но Елисей не стал убыстрять шаг, погружаясь внутрь дождя постепенно, словно пытаясь насквозь пропитаться им. Еще не дойдя до калитки, он столкнулся с запыхавшимся Лукьяном. Священник тоже промок до нитки и поминутно тряс бородой, чтобы стряхнуть с нее налипшие капли. Он был в каком-то лихорадочном, нездоровом волнении и тут же схватил Елисея за плечи, будто хотел удостовериться, что это не призрак. «Ну ты, братец, даешь. Я уж тебя искать с ног сбился. Куда, думаю, сигануть ты успел? Только вроде сидел тут, и вдруг на тебе». Елисей даже и не мог подозревать, как напугал Лукьяна его уход. Ведь до воскресенья оставалось всего 2 дня. «Да ты промок весь. Ну, баламут, давай в дом скорее, кому говорят». Священник подталкивал застывший силуэт бродяги, чей взгляд был прикован к перепутавшимся и скрестившимся сучьям заглохлого соседского сада. Политые лунной вермелью, ветви показались ему несущимися в пространстве серебристыми змеями.
Да, Анатолий, я очень удивлен, потому что это скорее то, что мы бы назвали деревенской прозой, да, Елисей и Лукьян. Ну, очень трудно слушателю сейчас представить, где в мире автора этого романа находится Ливия, где находится Арто, где находится Пьер Гьята и так далее. То есть это какая-то ваша ипостась, пока еще для меня очень трудно определимая.
Действительно, мне интересно делать противоречивые совсем разные вещи. Хотя со стороны, конечно, иногда я могу выглядеть как некий тусовщик, который одновременно занимается всем и ничем сразу. Хотя на самом деле у меня внутри все это складывается в совершенно такую линейную схему, и все это так или иначе протягивает руки друг к другу. Все мои занятия, начиная от театра и заканчивая какими-то критическими эссе. С другой стороны, мне кажется, что все, что я делаю помимо литературы, в каком-то смысле является бегством от художественных текстов, от какой-то боязнью их писать, и в конечном итоге именно боязнь писать художественные тексты каким-то образом стимулирует занятие сценой или музыкой, хотя на самом деле все это существует исключительно благодаря художественным текстам, которые на самом деле для меня более ценны, чем все остальные занятия вместе взятые. Но так или иначе, вот в этой деревенской прозе, я там сам внутри нахожу тему трансгрессии, тему пустоты, совершенно не относящиеся к тому, что принято считать деревенской прозой.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с писателем Анатолием Рясовым. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Анатолий, вы сами на сцене, вот в этом концерте, что будете делать?
Я на глазах зрителя превращаюсь в манекен.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».